Oliver. В эфире «Время свободы». Сегодня 2 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – газовая проблема, и в этом году останется ключевой в украинско-российских отношениях. Переговоры о поставках российской нефти в Белоруссию будут продолжены в ближайшие дни. Испания с 1 января 2010 года председательствует в Евросоюзе. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней в России и за рубежом. Экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Нынешние новогодние праздники руководители российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» встречаются за праздничным столом, а не за столом переговоров, как это происходило в прошлые годы. И тем не менее, и в наступившем 2010-м газовая проблема останется ключевой в украинско-российских отношениях. В ситуации разбирался наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Год назад из-за газового конфликта между Киевом и Москвой были приостановлены поставки российского голубого топлива не только Украине, но и через систему ее национальных трубопроводов странам Европы. Итогом этого кризиса стало подписание, как считают многие украинские политики и эксперты, невыгодных для «Нафтогаза» соглашений с «Газпромом». Согласно этим документам, Украина вынуждена платить по европейским ценам за российский газ, хотя ставка за его транзит, по словам украинского президента Виктора Ющенко, будет оставаться в несколько раз ниже, чем в странах Евросоюза. С нынешнего года, по сравнению с предыдущим, стоимость транспортировки газа для России выросла с 1,7 до 2,7 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. В то же время известно, что цена на российское топливо для Украины в первом квартале увеличится с 208 до 305 долларов за 1000 кубометров, говорит директор энергетических программ Центра Номос Михаил Гончар.
Конечно, это проблемная цена. Естественно, что в случае возобновления поставок туркменского газа для закупок «Газпрома» существует теоретическая возможность реанимации таких непрозрачных схем, которые были в прошлом. Ну, условно скажем, схема «Росукрэнерго-2». И какая-то часть газа может быть теоретически реализована по более низким ценам. Однако это будет возможно только при условии, если на президентских выборах в Украине победят те силы, которые олицетворяют собой схему «Росукрэнерго», то есть команда, связанная с Виктором Януковичем. Тогда следует ожидать попытки реанимации теневых схем торговли газом.
Социологи прогнозируют, что по результатам голосования на президентских выборах на Украине 17 января во второй тур вместе с лидером оппозиции Виктором Януковичем выйдет премьер-министр Юлия Тимошенко. Между тем, накануне Нового года ситуацию с оплатой Украиной поставок российского топлива за декабрь в «Газпроме» оценивали как очень тревожную. Впрочем, премьер Тимошенко уже развеяла эти опасения. До 11 января украинское правительство намерено полностью рассчитаться за газ с Россией.
Каждый месяц вокруг этой проблемы платежей нагнетаются информационные страсти. Но, тем не менее, срыва платежей не было. Хотя, конечно, где-то февраль-март они будут проблемными с точки зрения переходного процесса, но думаю, что не столь велика угроза, как ее представляют. А отношения, конечно, будут сложными и не только в газовой сфере, но и в сфере ядерной энергетики. Поэтому те закладки, которые были сделаны в январе 2009 года, они будут срабатывать как мины замедленного действия. И в значительной степени российская сторона сознательно шла на это. Ну и, к сожалению, будем иметь повышенный градус температуры в сфере энергетических отношений.
Считает директор энергетических программ Центра Номос Михаил Гончар. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот переговоры о поставках российской нефти в Белоруссию, проходящие в последние дни декабря 2009 года в Москве, завершились безрезультатно. Тем не менее, правительство Белоруссии подтверждает готовность к продолжению переговоров по условиям поставок нефти в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами государств на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 10 декабря 2009 года в Москве, рассказывает Игорь Корней.
В сообщении пресс-службы Совета министров Беларуси отмечается, что в ходе состоявшихся 30-31 декабря в Москве переговоров на членов белорусской делегации оказывалось беспрецедентное давление, что, по мнению белорусской стороны, является абсолютно необоснованным и недопустимым. Фактически было предложено нарушить базовый договор о создании единой таможенной территории и формированию таможенного союза. Уход от этих договоренностей и выведение целого энергетического сектора Беларуси за пределы подписанных договоров подорвали бы все достигнутые договоренности по дальнейшей интеграции наших государств, подчеркивается в заявлении. Ранее источник российской делегации заявил, что сложившаяся ситуация связана с отсутствием необходимых директив и полномочий у белорусских представителей. К тому же Минск добивается беспошлинных поставок всего объема сырья. Белорусская сторона продолжает придерживаться ничем не обоснованной позиции, согласно которой Россия должна продолжать субсидирование белорусской экономики в условиях отсутствия соответствующего межправительственного соглашения. Беспошлинные поставки нефти не только для внутреннего потребления, но и на весь объем поставляемого российского сырья. Белорусским партнерам передано приглашение приехать в Москву в начале января для нового раунда переговоров. Экономист Леонид Злотников считает, что в таких условиях России ничего не оставалось, как ввести таможенную пошлину на весь объем поставляемой в Беларусь нефти.
Формулы цен, что дотычется газу, уже установлены давно, а вот что дотычется нафты...
Формула цены относительно газа уже установлена давно, а вот что касается нефти, то Россия еще ранее пообещала ввести таможенную пошлину на нефть, которая будет идти на переработку и далее на запад в виде нефтепродуктов. До последнего наши переговорщики будут отбиваться, но Россия как предполагала, так и ввела эту пошлину.
Россия как мерковала, так и она и уведет эту пошлину.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика напоминает, еще 18 декабря вице-премьер российского правительства Игорь Сечин заявил, Россия предложила Беларуси беспошлинно поставлять 5-7 миллионов тонн нефти для внутреннего потребления. Весь остальной объем полностью будет облагаться экспортными пошлинами. Эксперт все же уверен, что сторонам в итоге удастся договориться, и Беларусь сполна воспользуется статусом особых отношений с Россией.
В России будут продавать нам по внутренним ценам в год на 7 миллионов тонн нефти. Это среднее потребление нефти в стране. То есть у нас есть возможность на 2010 год иметь для внутреннего обеспечения дешевую нефть, что должно привести к уменьшению цены на бензин до уровня российской, то есть 70 центов за литр. Надо ожидать снижения цен на бензин, если белорусское правительство ведет себя порядочно по отношению к своим гражданам.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявлял о достигнутых договоренностях с российской стороной об условиях поставки нефти. Он сказал, что поставки для внутренних потребностей Беларуси в объеме 8-9 миллионов тонн с начала 2010 года будут осуществляться без таможенной пошлины. Остальная часть, более 20 миллионов тонн, будет поставляться на определенных условиях в духе создания таможенного союза. Однако 31 декабря пресс-служба правительства России сообщила, на таких условиях договориться о подписании соответствующих документов не удалось. Белорусская сторона проинформирована о переходе с 1 января к взиманию таможенных платежей в полном объеме на поставляемую нефть. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна женщина. США и Великобритания выступили с резким осуждением теракта в пакистанском городе Лаки-Марват, в результате которого погибли около 90 мирных граждан. Парламент Афганистана проводит сегодня голосование по составу правительства, предложенного президентом Хамидом Карзаем. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшего протесты в исламском мире. Человек, пытавшийся 25 декабря взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама. На юге Франции из частной виллы похищены около 30 картин, включая полотна Пикассо и Руссо. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 2 января, в 17:00, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». Передачу ведет Яков Кротов. Время свободы в эфире. Олимпийское строительство в Сочи сделало этот город центром притяжения больших денег. Представители Олимпстроя прочат черноморскому городу большое будущее. По их замыслу, к 2014 году город должен превратиться в курорт мирового уровня. Обычные сочинцы относятся к этому скептически и жить в российском Куршевеле не хотят, рассказывает Любовь Чижова.
О том, что жизнь в Сочи подорожает, стало ясно, как только город объявили столицей Олимпиады 2014 года. Кто-то воспринял эту новость с радостью, а для кого-то олимпийское строительство стало настоящим стихийным бедствием. Жители одного из самых живописных мест Сочи, Эмеретинской низменности, узнали, что на месте их домов собираются построить спортивные объекты. Был принят закон об отчуждении земель в пользу олимпийского строительства. Начались переговоры между местными жителями и представителями Олимпстроя, и к 2008 году была проведена первая оценка стоимости земель и строений, которая всех устроила. Но через год Олимпстрой произвел еще одну оценку, снизив цену в 4 раза. Конфликт до сих пор не решен. Люди отказываются продавать свое имущество по низкой, как они считают, цене. Житель Эмеретинки Александр Чичварин считает, что в 2010 году Олимпстрой, который уже должен начать строительство Малой Ледовой арены и других олимпийских объектов, вынужден будет пойти на уступки и выкупить у людей землю и дома по рыночной цене. Я поговорила с Александром о том, чего ждут от Олимпиады обычные сочинцы и мечтают ли они жить в российском Куршевеле.
Весь бизнес в Сочи поделен уже давно, до прихода Олимпиады. И сама Олимпиада поделена между бизнесменами. Для простых жителей, ничего это не произойдет, ничего не изменит. Как вот человек торговал, скажем, на пляже, так он будет торговать. Как человек создавал какие-то услуги, так он и будет это делать. То есть это не плюс, не минус, скорее всего, даже минус. Объясню почему. Вот недавно прошел шторм, и чуть ли не половина того порта, который строится, снесло. Так вот, например, море загрязнилось, и загрязнилось очень здорово. Там и мазутом загрязнилось, и какими-то отходами, и так далее, и так далее. То есть экология, конечно, портится.
А жизнь в Сочи стала дороже, так скажем, в ожидании Олимпиады?
Да, все подорожало. Земля, недвижимость подорожала, продукты питания подорожали.
Что думают об этом обычные люди?
А ничего они не думают. Они говорят, что мы переживем Олимпиаду. Переживали и другое, переживем и это. И все вернется на круги свои. То есть после Олимпиады постепенно все снизится. И цена снизится и на землю, и на недвижимость, и на продукты питания. Все придет в норму, понимаете?
То есть Куршевеля не будет в Сочи?
Куршевеля никогда не будет в Сочи. Потому что бизнес Москвы, бизнес России туда не придет никогда.
Позиция Олимпстроя остается неизменной. Дома и земли у жителей Эмеретинки будут выкупаться по цене, назначенной в 2009 году. Жители Сочи получают очень много выгод от Олимпиады, считает директор департамента по управлению внешними связями корпорации «Олимпстрой» Александра Костерина.
Если мы будем говорить об олимпийском строительстве, то из всего бюджета, который тратится на строительство, только 20% собственно приходится на строительство спортивных объектов. Все остальное уходит на модернизацию инфраструктуры и фактически на создание инфраструктуры в городе Сочи. Если мы говорим о Сочи, это, безусловно, огромные пробки из-за того, что дороги просто не справляются с таким интенсивным движением. Вот. Эта проблема будет решена благодаря, например, дублеру курортного проспекта. Кроме того, если мы говорим об инфраструктуре, это также и очистные сооружения. Не секрет, что сейчас они оставляют желать лучшего и, собственно, не справляются с тем потоком людей, которые особенно приезжают в Сочи в курортный сезон. И очистные сооружения очень сильно устарели. В этом смысле тоже полностью модернизируется инфраструктура Сочи и будут созданы новые очистные. Кроме того, никто там не собирается оставлять кладбище стадионов. Там все-таки многие стадионы, если мы говорим об Олимпийском парке, строятся в сборно-разборном варианте. То есть, в принципе, они могут переноситься в другие регионы, и территория, оставшаяся, будет использоваться. Там будет создан Олимпийский парк, возможно, тематические парки. Мы надеемся, что это будет шанс для Сочи действительно стать настоящим курортом, то есть гостиничными комплексами с качественной инфраструктурой, которая позволит ему называться международным курортом.
О том, кто получает больше выгоды от Олимпиады, бизнес или население, можно будет судить лишь после ее окончания, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он называет Черноморский курорт центром притяжения больших денег, но сомневается в том, что Россия нуждается в собственном Куршевиле.
Благодаря этим проектам на территории в кризисный период идет достаточно средств, в данном случае бюджетных средств. Ну, кто-то из бизнеса тоже, несмотря на кризис, вынужден вкладываться. Это можно рассматривать как, в общем, положительный фактор. Потому что, конечно, это точка притяжения для средств. У нас, как известно, сейчас в стране две такие есть точки. Вот это Сочи и это Владивосток со своим Тихоокеанским этим форумом в 2012 или в каком-то году. Поэтому судить преждевременно, но скорее именно от факта, что это точка притяжения средств, наверное, все-таки плюсы в данном случае есть и для бизнеса, и для населения. Кстати, что касается бизнеса, могу продемонстрировать на примере той же компании РЖД, которая фактически стабильно может теперь рассчитывать ежегодно получать дополнительные средства на олимпийские стройки. Причем это гарантированные средства. Выигрыши тут бизнес, конкретный бизнес, безусловно, выигрыши.
Хотели бы вы жить в Сочи в связи с тем, что он становится в ближайшее время олимпийской столицей, и, как говорят местные жители, там все дорожает. Верите ли вы в то, что Сочи станет таким российским Куршевелем?
Я допускаю, что Сочи станет российским Куршевелем. Другое дело, а нужен ли нам российский Куршевель? Вот здесь у меня большие сомнения. Что касается, хотел бы я жить в Сочи или нет, скорее нет. Потому что все-таки Олимпиада в субтропиках – это экзотика такая, что мы об этом будем долго вспоминать.
Так считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Экономисты напоминают, что смета Олимпиады в Сочи более 300 миллиардов рублей. Критики полагают, что большая часть этих денег будет попросту украдена российскими чиновниками. Чиновники обещают отчитаться за каждую копейку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете субботнюю программу «Время свободы». Новым председателем Евросоюза с 1 января 2009 года, 10-го, простите, года на ближайшие 6 месяцев стала Испания, которая уже четырежды становилась во главе Европейского Союза. До Испании на протяжении полугода в Евросоюзе председательствовала Швеция. О задачах, которые ставит перед собой новый председатель Испании и испанское правительство, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские власти объявили, что председательствуя в Евросоюзе намерены претворить в жизнь широкую программу обновления этой организации. В первую очередь речь идет о борьбе с финансово-экономическим кризисом в странах ЕС, что предполагает оживление экономики и выработку мер для регулирования финансовых рынков. Цель последних – избежать кризисных ситуаций в будущем. Кроме того, в ближайшие месяцы должна быть подготовлена экономическая программа Союза на ближайшее десятилетие под названием «Европа-2020». Ее приоритетом, по заявлению испанского руководства, должно стать создание рабочих мест и реформа рынка труда, которая, в частности, позволит трудящимся легче выбрать место работы в пределах Евросоюза. Речь идет также о развитии современных технологий, использовании возобновляемых энергоресурсов и охране природы, включая борьбу с климатическими изменениями. Единая Европа, по мнению испанской страны, должна стать флагманом в борьбе с потеплением климата. Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес.
Главное – это борьба с кризисом за восстановление экономики. Экономика Европы должна быть с каждым годом все более эффективной, конкурентоспособной и ресурсосберегающей.
Наши планы должны строиться с учетом мнений предпринимателей и трудящихся. Речь идет о росте производительности труда и подготовке высококвалифицированных специалистов. При всем этом надо постоянно помнить о главном – о благосостоянии граждан и о социальной политике.
Что касается финансов, то здесь в предстоящие полгода предстоит определить сроки отмены налоговых льгот и механизмов помощи банкам, введенных для борьбы с кризисом.
Задача непростая. Дело в том, как полагают эксперты, преждевременная отмена антикризисных мер может повредить восстановительному процессу в финансах. Ну а если опоздать с их отменой, то это может негативно сказаться на стабильности единой валюты евро. Из других задач Испания выделяет необходимость общих усилий для борьбы с нелегальной миграцией.
Что касается социальной сферы, то здесь Мадрид заявляет, что Евросоюз должен стать лицом к населению. В частности, премьер Родригес намерен сделать упор на борьбе с избиением женщин на бытовой почве и их равноправии в политической и общественной жизни, а также в сфере производства. И, наконец, говорится о необходимости активизировать внешнеполитическую деятельность Союза. Речь, в частности, идет об общеевропейской дипломатической службе и проведении 12 встреч на высшем уровне, в том числе Евросоюз-Россия, Евросоюз-Соединенные Штаты, Латинская Америка и так далее. Хосе Луис Родригес. Кроме больших задач экономического и социального характера, перед нами стоит вопрос и об усилении влияния Евросоюза на мировую политику. Мы будем защищать такие принципы, как мирное сосуществование, сотрудничество, диалог со всеми народами мира. Между тем, независимые наблюдатели высказывают сомнение, что нынешним властям Испании удастся обеспечить ход выполнения столь широкой программы. Причина – глубочайший экономический кризис в этой стране, выход из которого пока не найден. И если в ведущих государствах Евросоюза дела пошли к лучшему, в Испании налицо лишь усиление негативных тенденций. Нерешенные внутренние проблемы, безработица, которая уже достигла 20% трудоспособного населения, бюджетный дефицит, в три раза превышающий допустимую для ЕС норму, общая технологическая отсталость и неконкурентоспособность испанской экономики, бесконечные забастовки, скорее всего, будут сковывать действия по руководству Евросоюзом. Не поможет успеху и постоянный острейший конфликт правящей социалистической рабочей партии с либеральной оппозицией в парламенте. Еще один негативный фактор – недостаточный авторитет премьера Родригеса и его министров в «Единой Европе», не говоря уже о его низком рейтинге в самой Испании. Таковы выводы в отношении перспектив испанского председательства двух видных аналитиков – профессора социологии Мадридского университета Комплутенции Фермина Боусы и политолога Жозепа Рамонеды. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
15:28 в Москве. Сегодня, в субботу, 2 января, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Президенты России призывают принести извинения Людмиле Алексеевой, задержанной милицией в новогодней Москве. Российско-белорусские переговоры о поставках нефти. Заключить соглашение не удается. Украина готовится к первому туру президентских выборов. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» в Москве проходит международный фестиваль «От Рождества до Рождества», посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Репортаж нашего корреспондента. Что желают россиянам в грядущем десятилетии израильтяне и поляки? Опросы на улицах зарубежных столиц. Вас ждут также экономическая панорама за неделю и новости в сфере медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в Пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна пострадавшая женщина. По данным МЧС, на лечении в клиниках Москвы, Петербурга, Перми и Челябинска остается 61 пострадавший. На Сахалине продолжаются поиски двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На острове продолжает бушевать снежный циклон. В Волгоградской области опрокинулся пассажирский автобус. 5 человек пострадали, им оказана помощь на месте. США и Великобритания выступили с резким осуждением теракта в пакистанском городе Лаки-Марват, унесшего жизни около 90 мирных граждан. В пятницу смертник взорвал заминированный автомобиль прямо на спортивной площадке во время волейбольного матча. Парламент Афганистана проводит сегодня голосование по составу правительства, предложенному президентом Хамидом Карзаем. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшей протесты в исламском мире. По информации датской службы безопасности, нападавший сомалийский российский иммигрант подозревается в причастности к ряду терактов. Человек, пытавшийся 25 декабря взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил в своем еженедельном обращении президент США Барак Обама. Иран заявил, что займется производством высокообогащенного урана, если его не согласятся предоставить западные страны. Мировое сообщество опасается, что Иран втайне разрабатывает ядерное оружие. В Азербайджане предъявлены новые обвинения отбывающему тюремное наказание редактору газеты «Реальный Азербайджан» Эйнуле Фатулаеву – незаконное хранение наркотиков. По убеждению местных правозащитников, наркотики журналисту подбросили, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Палестинские источники сообщают о двух раненых. Военные заявили, что в ходе налета были уничтожены подземные ходы, с помощью которых палестинские боевики планировали проникнуть на территорию Израиля. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода».
Время свободы в эфире. Наступил 2010 год. Чего желают россиянам в грядущем десятилетии жители Тель-Авива и Варшавы, выясняли наши корреспонденты в Польше Алексей Диковицкий, в Израиле Наталья Каневская.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами. Еще желаю, чтобы Москва стала немного подешевле, чтобы простые люди, как я, могли позволить себе ее посетить.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Я желаю россиянам добра, благополучия, много всего славного и хорошего, но главное, чтобы не было бездомных детей.
Желаю, чтобы россияне ни против кого не вели никаких войн, ни против Грузии, ни против Украины, чтобы занимались выведением страны из кризиса, чтобы пеклись в первую очередь о своем народе, о его зарплатах, и чтобы у них никогда больше не было терактов.
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Также
желаю россиянам спокойствия, внутреннего спокойствия, чтобы их поступки были взвешенными и спокойными.
Чтобы в школе было лучше, чтобы было больше развлечений, меньше бандитов, чтобы Россия была богаче, ведь это не очень богатая страна теперь.
Я пожелал бы россиянам меньше водки, а больше денег и отваги. Отваги в общественной жизни, поскольку в политике она и так у них есть.
Я женщинам хочу пожелать абсолютно нереальных вещей. Ведь реализм состоит в том, чтобы сделать реальности нечто невозможное. Так вот, я желаю, чтобы ваши мужья зарабатывали в два раза большие суммы, чем те, которые вы можете потратить.
Если очень захотеть, можно в космос полететь. Так что вы, дорогие россияне, хотите как можно больше, как можно дольше и как можно от большего круга знакомых, в том числе и нас, поляков.
Чтобы мы оставались соседями еще 2000 лет или 20 тысяч лет. И чтобы, как и до сих пор, все у нас шло хорошо, здорово и по-братски.
Помощь мне здоровой, по-братарску.
С прохожими на улицах Варшавы беседовал наш корреспондент Алексей Диковицкий, а в Тель-Авиве Наталья Каневская. В России выбрали слова года, которые призваны описать нынешнее состояние российского общества. Слова выбирали эксперты-лингвисты, и впервые за 3 года существования подобного конкурса пользователи интернета. Рассказывает Елена Власенко.
На первом месте оказалось слово «антикризисный». Вторую и третью позиции заняли неологизмы «зомбоящик», означающий телевизор, и «медвепутие», по версии проголосовавших, означающий Россию. Результаты конкурса анализирует его куратор, филолог, философ, профессор университета Эмори в Атланте Михаил Эпштейн.
В таких конкурсах, как правило, не только выборы слова в России, но и в Америке, в Японии. На первом месте оказываются слова либо политические, либо технические. Я бы не сказал, что это свидетельствует об особой политической активности и сознательности современных российских масс. Слово «нехоть» хорошо характеризует состояние психии общественной. «Нехоть» — это состояние, когда ничего не хочется. «Медвепуть» — это слово так такое пародийное, такое передразнивающее. У нас есть два главных лица, мы называем их военными именами нашу страну. Оно и насмешливое, с одной стороны, с другой стороны, оно подчеркивает, что страна-то на самом деле не Россия, а Медвепутия. Что в ней от России-то осталось? Что в ней осталось от россиян, если в ней слышно только два голоса, вторящих друг друга?
В Медвепутии есть существительное «религархия» и прилагательное «государственно-предпринимательский». Они не прошли в финал конкурса, зато вошли в лексикон многих носителей русского языка.
Здесь сращение, конечно, государства и бизнеса, что отразилось в понятии «государственно-предпринимательский». На мой взгляд, оно столь же важно и становится все более важным в российском обиходе и ментальности. И, с другой стороны, роль новой религии, которая тоже, особенно после смены патриарха, совершенно четко обозначилась в единении церкви и государства при формально-конституционных условиях их непременной отдельности. Тем не менее, мы видим, что религия, точнее церковь, встраивается в эту иерархию, и наряду с олигархией мы имеем религархию, то есть верхушка церкви, верхушка государства сращиваются между собой идеологически, организационно, структурно.
Михаил Эпштейн напомнил, что последние 20 лет русский язык развивается за счет иностранных слов. Это может привести к тому, что скоро их придется писать латинскими буквами.
Перед русским языком сейчас стоят очень радикальные задачи и возможности метаморфозы либо в сторону самоутраты, либо в сторону самообретения. Мне кажется, что должен появиться не один человек, а целое поле деятельности, или, как говорил Оруэлл, коллективный Джойс, которые обнаружили бы в русском языке способность обновляться лексически, а также грамматически и, прежде всего, концептуально.
Кроме слова «года», лингвисты и интернет пользователи выбрали неологизм года, а также неологизм, связанный с интернет-тематикой. Главным неологизмом стало слово «нехоть», нежелание что-либо делать. Среди сетевых неологизмов победило слово «гуглик», которое означает «одно упоминание в интернете». Михаил Эпштейн полагает, что созданные неологизмы заключают в себе не только значение предмета, но и отношение к нему говорящего.
Несколько номинаций в нашем конкурсе, такие как «неологизм года» и «нетологизм года», то есть сетевой неологизм. Это как раз новые слова, которые соединяют морфемы языковые и содержат в себе очень явно новую мысль. Могут рассматриваться как целое предложение, поскольку впервые в них, как в новых словах, производится соединение тех смыслов, которые содержатся порознь в морфемах. Тем самым они наиболее приближены к мысли. Ну, например, брехлама. Брехлама — это реклама, которая брехня и хлам. То есть в одном слове выражено не только предмет, но и отношение к данному предмету, суждение о предмете. Вампьютер — это такой компьютер, который как вампир действует по отношению к пользователям, поглощает их время, душу, кровь, пьет из них.
Главными выражениями года стали «вторая волна кризиса», «крепкое кофе» и «голодообразующее предприятие». В последнем выражении проявляется эмоциональность, которая, как заметил Михаил Эпштейн, свойственна русскому языку.
Российская особенность слова сильной экспрессии. Вот таких слов действительно не так много среди лидеров подобного рода конкурсов в Соединенных Штатах или Германии. Это особенность русского языка. Это язык не столько мысли, рассуждения, размышления, сколько эмоциональных встрясок, эмоциональных отношений.
По мнению Михаила Эпштейна, слова и выражения года указывают на неослабевающее внимание носителей русского языка к теме кризиса, причем кризиса не экономического, кризиса духовного.
Максим Крангаус назвал свою недавнюю книгу о русском языке «Русский язык на грани нервного срыва». То же самое можно сказать о многих словах, составляющих современный язык, самые яркие его единицы. Это слова на грани экспрессивного перенапряжения. Первым словом года было «гламур» в 2007 году, вторым было кризис в 2008. А сейчас тема кризиса является все-таки центральной для нынешнего года в России. Я думаю, дело не только в кризисе как экономическом явлении, дело в кризисном критическом состоянии духа. Поэтому в России вот эта тема кризиса так надолго зафиксировалась, потому что она указывает на нечто более глубокое, чем экономика. Она указывает на метафизику страны, на то дно, которого мы касаемся.
Итоги конкурса «Слово года» подводил его куратор, филолог и философ Михаил Эпштейн. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе новости медицинской жизни. Гормон голода, грелин, открытый шведскими учеными в последнем году прошлого столетия, оказывается тесно связан с алкоголизмом, а также с творческими и сексуальными желаниями. Как именно это происходит, насколько полезен гормон голода и насколько вреден, выясняла Ольга Беклемищева.
Желание выпить и желание поесть оказались тесно связанными на физиологическом уровне. Шведские ученые, например, обнаружили, что гормон голода грелин, открытый в 1999 году, не только формирует чувство голода, но и повышает желание выпить алкоголь. Шведы вводили грелин параллельно двум группам мышей, и оказалось, что обычные мыши после введения грелина предпочитали воде водку. А мыши с искусственно заблокированными рецепторами к грелину оставались к этиловому спирту равнодушными и продолжали утолять жажду водой. Эту новость я попросила прокомментировать Евгения Брюна, главного нарколога Москвы.
Клинически это было достаточно давно подмечено и используется в профилактике срывов, рецидивов алкоголизма. И не только, кстати, рецидивов запоев, но и рецидивов при употреблении наркотиков. Любое витальное влечение, ну вот так там устроено, любое влечение, связанное с голодом, сексом, познанием, если оно обострено, то оно тянет за собой и другие влечения, которые формируются в связи с формированием вот заболеваний зависимости.
То есть, если я страстно хочу что-то узнать, то мне достаточно что-нибудь поесть и успокоить любопытство, да?
Ну, в некотором смысле, да. Сытый человек, в общем-то, не испытывает нужды в том, чтобы познавать окружающий мир, и поисковая его деятельность, в общем-то, значительно снижается.
Можно рекомендовать тем завязавшим побольше кушать?
Да, совершенно верно. И мы нашим больным обычно говорим, что избегайте голода. Если у вас появилось желание выпить какого-то спиртного, то поешьте. Лучше жирное и сладкое. И тогда это влечение ослабнет значительно, и вам легче будет его потом побороть.
Но не гасится ли также и творческая активность?
У обжор творческая активность приближается к нулю.
А да. Как же вылечить алкоголизм, но сохранить творческие потенции?
Ну, наверное, это действительно сложный вопрос. У меня нет такого прямого совсем ответа на него. Очень многие творческие люди, особенно там, я не знаю, в классический там 19 век, они голодали, творили, пили, умирали, страдали. Творчество вообще связано со страданиями. Поэтому они были худыми, истощенными, изможденными, с горящими глазами. Какого-то баланса достигнуть в этом, наверное, трудно. Человек вообще существо такое сложное, как вы понимаете. И не все тут определяется какими-то рациональными вещами. Но в любом случае, наверное, все-таки алкоголь или наркотики, они не улучшают творчество в любом случае. Лучше чего-нибудь съесть и как бы уменьшить эту тягу.
Недавно публиковали, что нужно продавать инструкции по правильному употреблению спиртного вместе с бутылками. Вы написали в инструкции этот совет?
И, наверное, да.
Это был Евгений Брюн. Так что всем нам нужно посоветовать лучше закусывать во время новогодних праздников. А тем, кто борется с лишним весом, можно посоветовать дождаться создания синтетических блокаторов грелина. Судя по всему, они появятся в ближайшие 10 лет, если, конечно, такой способ лечения алкоголизма будет признан перспективным.
Ольга Беклемищева с актуальным в новогодние дни сообщением из сферы медицинской жизни. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна женщина. США и Великобритания выступили с резким осуждением теракта в пакистанском городе Лаки-Марват, в результате которого погибли около 90 мирных граждан. Парламент Афганистана проводит сегодня голосование по составу правительства, предложенного президентом Хамидом Карзаем. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие протесты в исламском мире. Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Палестинские источники сообщают о двух раненых. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Программа «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в четвертом квартале по предварительной оценке увеличился на 1,9% по сравнению с показателем третьего, говорится в материалах Министерства экономического развития. Для сравнения, рост ВВП страны в третьем квартале к уровню второго составил 1,1%. В целом, по итогам 2009 года, министерство оценивает объем спада национальной экономики на уровне от 8,5% до 8,7%. Центральный банк России с 28 декабря снизил ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня современной истории страны. Это уже 10-е снижение ставки за период с 24 апреля 2009 года с уровня 13%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снижена на 4 доллара по сравнению с прежней ставкой, до 267 долларов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Согласно данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила примерно 75 долларов за баррель, или около 550 долларов за тонну. Российская компания «Солярс», бывшая «Северсталь Авто», открыла во Владивостоке свой сборочный завод. Сообщается, что на нем будут производиться российские внедорожники «УАЗ» и южнокорейские «Сан-Йон», японские грузовики «Исузу», а также специальные автомобили на базе итальянского микроавтобуса «Фиат Дуката». Общие инвестиции в проект составили около 5 миллиардов рублей. Правительство Германии выдало окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream на немецкой части морского шельфа. Он пройдет из России на север Германии по дну Балтийского моря. Ранее такие разрешения были получены от Дании и Швеции. Для начала строительства, намеченного на весну 2010 года, участникам проекта необходимо получить еще окончательное разрешение Финляндии. Государственная компания «Российские железные дороги» подписала твердый контракт с немецким электротехническим концерном «Сименс» на поставку 38 пригородных электропоездов для южных регионов России, в том числе и для обслуживания Олимпиады 2014 года в Сочи. Сообщается, что стоимость этого заказа составит 410 миллионов евро. В отношении еще 16 таких поездов стороны подписали предварительный контракт, причем частично они будут собираться уже на территории России. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в ближайшее время может вернуть нефтяную компанию «Роснефть» ее прежнему владельцу Михаилу Гуцериеву. Глава холдинга «Базовый элемент» получил контроль над ней в середине 2007 года, после того, как Гуцериев оказался в центре внимания российских налоговых и правоохранительных структур. По оценке экспертов, за «Роснефть» опальный тогда бизнесмен, вынужденный продать свои основные активы и уехать за границу, получил до 3 миллиардов долларов, говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Он заплатил деньги за актив, который весь в долгах был, и фактически деньги пошли на покрытие этого долга. Там долгов примерно на 3 миллиарда долларов получается. А в результате, по-моему, произошла такая замечательная сделка трехсторонняя, в которой участвовали Гуцериев со своими структурами, естественно, Базель, структуры Дерипаски, и Гленкор, который является фактически совладельцем этой компании.
Таким образом, на сегодняшний день, по данным Михаила Крутихина, структура Олега Дерипаски контролирует примерно 54% акций «Роснефти». Остальным пакетом фактически владеет швейцарский трейдер «Гленкор», один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров. Однако уже в ближайшее время все может измениться. По данным газеты «Ведомости», уже в ближайшее время Олег Дерипаска может бесплатно вернуть свою долю в «Роснефти» ее прежнему владельцу, а деньги, полученные Михаилом Гуцериевым в 2007 году, пойдут на частичное погашение текущих долгов нефтяной компании. Впрочем, как уточняет эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, официального подтверждения этой информации пока нет.
Это возможно может произойти, окончательных договоренностей до сих пор нет. Что касается схемы, то в принципе она Дерипаске сейчас выгодна. Дело в том, что изначально предприниматель развивался на заемных средствах. И на фоне экономического кризиса у него готовался колоссальный долг. Причем как по основным активам, например, Русал, более 15 миллиардов, так и по ключевым непроизводственным компаниям. Понятно, что частично ему удалось договориться, но целый ряд кредиторов, например, тот же самый Альфа-банк и ряд других российских бизнес-структур, соответственно, не готовы реструктуризировать задолженность. Понятно, что на этом фоне Роснефть, который просто аккумулирует убытки, для Дерипаски намного проблемнее, чем вообще отсутствие активов.
В любом случае, даже потенциальная возможность возвращения Михаила Гуцериева в российский бизнес уже говорит об изменении отношения властей к этому предпринимателю. Пока известно, что обвинения в нарушении налогового законодательства с него сняты, а мера пресечения изменена с заочного ареста на подписку о невыезде. А это, по мнению партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, уже дает ему возможность вернуться в страну.
Он еще боится, конечно, возвращаться. И, судя по всему, в компании пока возникнет новый управляющий, это, скорее всего, будет Олег Гордеев, который занимал этот пост до февраля 2009 года. Он был исполняющим обязанности президента Роснефти, а потом стал советником председателя совета директоров. Это фактически доверенное лицо Гуцериева.
Схожее мнение и у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Однако он допускает, что после возвращения в Россию Гуцериев займется не только нефтяным бизнесом.
После того, как была, соответственно, исключена дело, самая крупная статья о неуплате налогов, соответственно, незаконное предпринимательство — это одно из эпизодов, поэтому мне представляется, что это как бы вопрос формальный. Никаких претензий уголовных Гуцериева не осталось, то есть дело против него не ведется в Российской Федерации. Формально он мог вернуться еще в начале декабря. Другое дело, что переговоры велись на разные предметы. Соответственно, скорее всего, он сможет вернуться. Вопрос, насколько он будет заниматься сырьем, это вопрос открытый. Вполне возможно, что он активизирует строительные проекты, девелоперские, то есть другие направления деятельности.
Сообщается, что основные документы по передаче Роснефти новому старому собственнику могут быть подписаны уже в ближайшее время. При таком сценарии, по оценке экспертов, стороны могут рассчитывать на завершение сделки в первом квартале наступившего года.
Панорама бизнес-новостей от экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова. Международный фестиваль «От Рождества до Рождества» продолжает знакомить московских слушателей с сочинениями, написанными Иоганном Себастьяном Бахом в разных жанрах. Всего 30 концертов на 18 столичных площадках. С художественным руководителем баховского фестиваля Татьяной Ланской встретилась наш корреспондент Тамара Лиленкова.
В первую очередь фестиваль «От Рождества до Рождества» поражает размахом, который, впрочем, вполне соответствует величине творческого наследия Иоганна Себастьяна Баха и его популярности среди самой широкой публики. В этом смысле фестиваль отражает современное отношение к наследию композитора. Помимо аутентичного исполнения фортепианных переложений, прозвучат также переложения для саксофона, аккордеона, кларнета. Об идее этого концерта рассказала художественный руководитель фестиваля, певица Татьяна Ланская.
Мы вообще хотели сделать концерт «Бах и мобильная связь». То есть те мелодии, которые звучат из мобильных телефонов, самые популярные, самые известные, с оркестровой сюитой, фугуры минор. Мы хотели, чтобы все это прозвучало. А оно частично прозвучит 31 числа в соборе Петра и Павла. Будет гала-концерт, в котором примут участие музыканты, играющие на тех инструментах, для которых Бах не написал ничего никогда, потому что в его время этих инструментов не было. Поэтому это совершенно новое звучание.
Бах – это такая невероятная тема, то есть это даже не просто композитор и не просто музыка. Это тема, которая началась тогда и продолжает развиваться до сих пор. Творчество питает композиторов и музыкантов.
И музыкантов, и художников. Это действительно, у нас столько людей совершенно разных. У нас и джазовые концерты, и аутентичные, классическая музыка. У нас художники. Татьяна Григорьевна Назаренко нарисовала 32 работы специально к фестивалю. Начала она с Баха. Потом ее увело в Благовещение, и в конце концов у нас получилась выставка «Рождество». То есть она все это писала, слушая Баха. И замечательная совершенно выставка у нас будет. 5 января она откроется. Олег Тыркин написал серию живописи. Она называется «Источник Бах». А точнее, это под впечатлением его инвенции. И еще у нас выставка, фотовыставка острых моментов репетиционных, которая будет в историческом музее на Красной площади. Называется «Репетируем Баха». 4-го драма «Пармузыка». Очень неожиданный проект. Он будет со сценическим действием художественного руководства Романа Григорьевича Вивтюка. «Настройте переменчивые струны». Называется это произведение, оно посвящено четырем добродетелям, которые каждая спорит, доказывает, что она самая лучшая и самая главная.
Это же еще очень интересная площадка, это исторический музей.
В парадных синях. Это, конечно, очень сложное акустическое пространство, потому что там есть хорошие места, есть гулки, есть дыры совершенно. Я думаю, что это при постройке учитывалось, потому что там принимали послов, и, наверное, надо было что-то говорить, чтобы никто не услышал. Это тогда не разносилось. Но я думаю, что мы справимся.
Концертные площадки фестиваля, помимо уже названных, усадьбы Архангельская, Коломенская, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Храм Косьмы и Дамиана в Шубине. 24 коллектива, 89 солистов, среди которых много известных исполнителей. И все играют без гонорара, хотя некоторые музыканты приехали издалека. Рассказ о Баховском фестивале продолжает Татьяна Ланская.
Вообще, на этот проект съедутся очень разные музыканты. То есть Тамара Поддубная из Америки, блистательная пианистка, Лена Денисова из Австрии, Саша Науменко, солист английской оперы. Едут органисты Марк Стефанский, Роман Перуцкий. То есть на один концерт и подготовку к нему съезжаются совершенно разные люди. У нас нет ни одного гонорара. И кто едет на фестиваль, люди все летят сами. И практически все концерты – это свободный вход. Это для слабовидящих людей, Ирина Санна Антонова, и для колясочников, потому что это единственная площадка, которая располагает всеми условиями для людей на колясках, всеми.
Имейте в виду музей разных искусств.
Да, там у нас два концерта, это «Планета мира». Благотворительный фонд приглашал Настенька, детская онкология, София. Это как бы люди нуждающиеся, малообеспеченные, которые не имеют возможности. Это отец Игорь, клирик. Это люди многодетные, которые тоже не могут купить билеты. То есть практически вот это все на все концерты.
Фестиваль «От Рождества до Рождества» продлится до 10 января и завершится двумя концертами. В храме Косьмы и Дамиана в Шубине и в Евангелическо-Лютеранском соборе святых Петра и Павла. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода, Москва».
В окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Юридические итоги 2009 года в студии «Радио «Свобода» подводят адвокаты Игорь Пастухов и Сергей Насонов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, что активная фаза кризиса прошла.
Большой сатана, преступная Америка.
Предварительные выводы, которые можно сделать, говорят о том, что подготовка велась профессионально.
Наибольший ущерб стихия нанесла Киевской, Житомирской и Винницкой.
2009 год для нашего народа неудачный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».